Часть 10. Следующие несколько страниц подробно описывали содержание записи. Вчитываясь в записи Асакавы, Анда настолько отчетливо представлял себе телевизионный экран, как если бы смотрел на него наяву. Что-то красное вязкое брызнуло во все стороны. Потом на экране возникло изображение горы. Сразу было видно, что это действующий вулкан. Из его жерла лилась лава, из-под земли доносились гул и рокот. Яркие сполохи озаряли ночное небо. Потом сцена неожиданно оборвалась, и на молочно-белом фоне появился черный иероглиф «гора», который через несколько мгновений растаял, исчез с экрана. Вслед за этим шла сцена с двумя игральными костями, перекатывающимися на дне чугунной плошки. Но вот на экране появилась человеческая фигура. Сморщенная старуха, сидящая на рисовой циновке. Старуха смотрела прямо в камеру и что-то говорила на редком непонятном диалекте. Было невозможно понять точный смысл слов, но, судя по тону и отдельным выражениям, старуха, предсказывая кому-то будущее, предупреждала его или ее о большой опасности. Старуху сменил истошно вопящий младенец. Сцены шли одна за другой, казались не имеющими видимой связи. Случайные в той же мере, что и карты, которые гадалка достает из колоды. Новорожденный исчез, и на экране возникло множество лиц. Их становилось все больше и больше, они делились как клетки и заполняли весь экран. Это копошение происходило на фоне голосов, повторяющих на все лады «лгун», «мошенник». Потом был старенький телевизор, показывающий иероглиф «непорочность». В самом конце на экране появилось лицо мужчины. Мужчина прерывисто дышал, по его лицу струился пот. За его спиной были видны деревья и заросли кустов. Глаза мужчины были налиты кровью, рот скривился в крике. Его голое плечо было разодрано до кости, кровь хлестала из раны. И тут, откуда-то непонятно откуда, снова раздался плач младенца. Потом на самой середине экрана застыл лунный диск, с которого то и дело отделялись и падали с глухим стуком крупные размером с кулак камни. А потом на черном фоне возникла надпись. Каждый, кто видел эти кадры, умрет ровно через неделю после просмотра. Минута в минуту. Если ты хочешь остаться в живых, то сделай так, как я тебе скажу. Ты должен... Но вместо объяснения того, что же нужно сделать, чтобы избежать смерти, началась реклама средства от комаров. Реклама закончилась, и Асакаву вновь захлестнула волна ужаса, которую он почувствовал с первых же секунд просмотра. Он уяснил для себя две вещи. Первое. Любой, кто видел эту кассету, должен умереть через неделю. Второе. Смерти можно избежать, но объяснение, как это сделать, было стерто. Поверх него записали телевизионную рекламу. Четверо ребят решили зло пошутить и уничтожили последние кадры записи. Единственное, что оставалось Асакаве, это взять видеокассету с собой и как можно скорее уехать из коттеджа Б4. У него была лишь неделя для того, чтобы узнать, как спастись от неминуемой гибели. Анда перевел дыхание и отложил прочитанные листы в сторону. Какое дерьмо. В своем отчете Асакава подробнейшим образом описал все 20 с лишним минут записи. Он старательно пытался с помощью одних лишь слов воспроизвести жутковатый видеоряд и звуковую дорожку, все то, что было записано на кассете. И, надо сказать, это вполне ему удалось. Все описанные Асакавой сцены воспроизводились в мозгу у Анда настолько отчетливо, что, казалось, он видел и слышал их своими собственными глазами и ушами. Анда снова тяжело вздохнул. Он вдруг почувствовал себя совершенно обессиленным. Но это не была обычная усталость, скорее это чувство было сродни страху, который испытала Асакава, досмотрев кассету. Анда хотелось, чтобы кто-нибудь был сейчас с ним рядом, кто-нибудь, кто смог бы его защитить, развеять это наваждение. Но любопытство подстегивало его. Что же дальше? Анда глотнул чаю и принялся за следующую страницу. Теперь он читал еще быстрее, чем раньше. Вернувшись в Токио, Асакава первым делом позвонил Рюдзи Такаяме и рассказал обо всем, что с ним произошло в Pacific Land. Он чувствовал, что ему не под силу в одиночку справиться с решением возникшей проблемы. Ему нужен был помощник, а лучшего помощника, чем Такаяма, с которым они вместе учились в школе, было не найти. Впрочем, Асакава обратился еще и к Йосино, но тот отказался смотреть кассету. Независимо от того, правда это или ложь, но если существует хоть малейшая вероятность, что просмотр кассеты действительно повлечет за собой смерть, сказал Йосино, мне бы не хотелось идти на риск. Такаяма же отреагировал ровно наоборот. Услышав, что его старый друг раскопал кассету, которая убивает людей, первое, что он сказал, было: «Давай-ка посмотрим эту самую кассету». Они направились к Асакаве домой и посмотрели видеозапись, найденную в Pacific Land. Рюди страшно заинтересовался и попросил Асакаву сделать для него копию. На слове «копия» Анда оторвался от чтения и сделал пометку в блокноте. Теперь ясно, каким образом кассета попала к Майе. Хотя кроме первых кадров ничего на ней не осталось, Анда не сомневался, что это копия, сделанная в первую ночь для Такаямы. А оригинал, который оставался у Асакавы и во время аварии находился в машине, лежит себе где-то на помойке вместе с разбитым видеомагнитофоном. Теперь понятно, почему название на наклейке было написано мужским почерком. Это почерк Асакавы. Он сделал копию на старой кассете поверх прежней музыкальной записи. Значит, Майя взяла эту запись у Рюдзи. Очень похоже, что так оно и было. Вопрос только когда. Девушка рассказала ему про какую-то кассету, о которой слышала от Асакавы, но не говорила, что эта кассета у нее. Скорее всего, она совершенно случайно наткнулась на видеозапись через несколько дней после смерти Такаямы, а потом, даже не подозревая, насколько это опасно, посмотрела кассету. Ладно, об этом позже. А сейчас надо запомнить, что первая копия была сделана в квартире Асакавы. Итак, Рюди забрал кассету себе и начал работать над восстановлением стертого отрывка, который они решили называть «магической формулой». Сперва нужно было разобраться, каким образом кассета оказалась в коттедже Б4. Сначала они думали, что кто-то снял все видеокамерой и оставил пленку в Pacific Land. Но оказалось, что все было гораздо сложнее. За несколько дней до злополучной кампании в коттедже Б4 оставались родители с сыном-школьником. Именно он поставил кассету на режим записи, но потом забыл о ней и, только вернувшись домой, обнаружил, что кассета осталась в гостиничном видеомагнитофоне. Выходило, что видеоряд на кассете не был ни обычной видеосъемкой, ни записью телепередачи. А это значит, что в то время, как видеомагнитофон работал в режиме записи, произошло какое-то постороннее вмешательство, а вместо обычной телевизионной программы на кассету записалось что-то другое. Через три дня в коттедж Б4 приехали две молодые парочки. Вечером они решили посмотреть какой-нибудь фильм и, включив видеомагнитофон, обнаружили в нем кассету, которую все вместе и посмотрели. Наверное, угроза только раззадорила их. Трудно было поверить, что ровно через неделю все они умрут, если не выполнят какое-то дурацкое требование. По-видимому, никто из них не отнесся серьезно к пророчеству, записанному на кассете. Поэтому они решили сыграть злую шутку над всеми будущими постояльцами номера Б4 и стерли магическую формулу. Разве стали бы они это делать, если бы предположили, что существует хотя бы малейшая вероятность осуществления того, чем им угрожали? На следующий день ребята разъехались по домам. Кассету нашел администратор, унес ее к себе и положил на полку, где она, забытая, лежала до тех пор, пока в Pacific Land не приехал Казуюки Асакава. Так каким же образом запись могла оказаться на видеокассете? Решив, что речь идет о так называемом пиратском вещании, Асакава попытался отыскать транслятор. Так ничего и не обнаружив, он вернулся домой и тут узнал, что во время его отсутствия кассету посмотрели его жена и годовалая дочка. Теперь Асакаве предстояло бороться не только за себя, но и за всю свою семью. Тем временем Рюди совершил потрясающее открытие. Прежде всего, посмотрев кассету несколько раз подряд, он пришел к выводу, что ее можно разбить на 12 сцен, которые, в свою очередь, делятся на две группы – реальные – то, что было на самом деле, и абстрактные, ментальный видеоряд, игра воображения. Так, например, извержение вулкана явно происходило на самом деле, да и мужчина из последней сцены выглядел вполне реальным человеком, то есть эти два отрывка относились к первой группе. А, скажем, начальные кадры со светящейся точкой, перемещающиеся туда-сюда по экрану, скорее смахивали на мультик, картинку, созданную чьим-то воображением. Поделив сцены на две группы, Рюди обнаружил, что в так называемых реальных сценах через более или менее равные промежутки, примерно раз в 4 секунды, происходит полное затемнение экрана. А в абстрактных сценах нет ни одного затемнения. Что это могло означать? Только одно, что мгновенное затемнение – это не что иное, как реальное смаргивание. Это предположение объяснило, почему затмения встречались только в реальных, увиденных собственными глазами сценах. Более того, частота затемнений соответствовала среднестатистической частоте моргания у женщины, так что вполне можно было принять это в качестве рабочей гипотезы. Однако такая гипотеза подразумевала, что видеоряд, попавший на кассету, был записан не с помощью видеокамеры, а путем ментальной проекции на пленку чьего-то сознания, содержащего реальные и воображаемые образы. В это Анда просто не мог поверить. Что за бред? Как можно серьезно рассуждать о том, что кто-то взял и усилием мысли записал на видеокассету поток своего сознания? То есть Анда не собирался оспаривать существование такого общеизвестного феномена, как ментальная фотография, но ментальная проекция движущегося изображения? Это уже слишком. Начать с того, что весь процесс передачи движущегося изображения организован совсем иначе, чем фотографирование. Анда с огромным уважением относился к Рюди и всегда удивлялся его проницательности, но на этот раз он не мог согласиться со своим уже покойным сокурсником. Впрочем, спорить с мертвецом не имело смысла, да и жаль было тратить на это время, поэтому Анда принялся читать дальше.